Пожалуй, впервые вопрос «Если жизнь после Путина» задал Георгий Георгиевич Бовт, российский политолог и журналист, экс-главред журнала «Профиль», экс-шеф-редактор «Известий», публиковавшийся также в газетах «Коммерсанта» сегодня, известный как ведущий ряда популярных программ на радио. 4 года назад, в 2015-м, в издательстве «Алгоритм» в серии «Проект Путин» тиражом 1500 экземпляров в твердом глянцевом переплете вышла его 300-страничная книга, название которой совпадает с темой моего сегодняшнего доклада «Правда без знака вопроса». В своей книге Георгий Бов затрагивает тему, которая сегодня обсуждается в России уже широко. Для начала автор показывает, как действует система путинской власти, как работает правительство, как принимаются решения в Думе, на каких принципах строятся отношения с Западом, насколько эффективно путинский режим справляется с последствиями санкций против России, какие меры предпринимаются для поддержки населения. А затем задается вопросами, что будет, если Путин уйдет, сможет ли Россия выстоять без него, как изменится политика государства без Путина, как это отразится на жизни народа. И доказательно, ярко и порой неожиданно на них отвечает. На следующий 2016 год на радио «Свобода», признанном ныне в Российской Федерации иностранным агентом, в программе Александра Подробинника «Дежавю» появляется ток-шоу «Если жить после Путина» уже со знаком вопроса в двух частях, первый из которых выходит 11 марта. Борис Вишневский, Владимир Кармуза и Гарри Каспаров высказываются на тему, что будет со страной после вынужденного или добровольного ухода из российской политики господина Путина. 1 октября 2017 года в «Нове панство» в польском еженедельном социально-политическом журнале «Консервативной ориентации», основанном 15 марта 1993 года, появляется публикация Антония Рыбчинского «Если жить после Путина». Весьма мне симпатичная, так как коллег детально рассмотрел практически все возможные сценарии по развитию событий в России, плюс я добавила парочку от себя, и у меня как раз вышло счастливое число 7. Так, сценарий номер один – «Преемник». Здесь позволю себе процитировать Антония Рыбчинского, потому как текст его уж больно хорош. Спасибо, коллеги. «Проведя в Кремле почти 18 лет, Путин остается высшей инстанцией и человеком, который принимает решения по всем ключевым вопросам внешней политики, безопасности и обороны. Его можно назвать одним из самых опытных политиков в мире. Он, обладая в своей стране абсолютной властью, не просто пользуется большой популярностью, но практически окружен культом. Если все так хорошо, то почему дела обстоят так плохо?» Потому что с 2014 года Кремль начал терять позиции. Напав на Украину и Крым, Путин зашел слишком далеко и ошибся в оценках того, какие последствия повлечет за собой циничное нарушение мирового порядка. Он сплотил и пробудил НАТО, навлек на свою страну санкции и обрек себя на международную изоляцию. Следующей роковой ошибкой стало вмешательство в американские президентские выборы. К чему это привело? Россия настроила против себя практически всех представителей американского истеблишмента. В Белом доме появился президент, стремящийся вернуть Америке былую силу и славу, как это некогда сделал Рональд Рейган. К этому следует добавить еще одно прегрешение – упущение во внутренней политике. Путин не сумел воспользоваться долгим периодом процветания и провести реформу, чтобы модернизировать государство и сделать его более эффективным. Избрав конфронтационный курс во внешней политике, он, в свою очередь, нарушил хрупкий баланс в элитах. После нападения на Украину заметно взросло влияние силовиков, военных и представителей тяжелой промышленности. А значение правительства снизилось, его роль фактически стала играть Совет Безопасности. Сейчас Путин решил дать элите приток свежей крови, но похоже, что для переизбрания сильным мандатом этого будет недостаточно. Напомню, статья 2017 года. Тем более, что Кремль ставит перед собой смелую цель – 70% для Путина в первом туре, при явке в 70%. Таких цифр можно добиться только при помощи настолько масштабных фальсификаций, каких не бывало на предыдущих выборах. Может быть, действующему президенту лучше в таком случае покинуть Кремль, получив гарантии безопасности и сохранение влияния на дела государства. Но здесь возникает проблема. Общественное настроение накаляется, что самое важное, Путин не создал систему, которая позволяет бесполезненно передавать власть. Все знаки на земле и небесах указывают сейчас на то, что очередной президентский срок Путина неизбежен. Любопытными на этом фоне выглядят начавшие звучать в последние месяцы все более смелые разговоры на тему, которую я до недавнего времени считалась в России табу. Как будет выглядеть жизнь после Путина? Повод для спекуляций дал, впрочем, сам президент, пустившийся в размышления о том, какими качествами должен обладать российский лидер. Большой резонанс в прессе вызвала публикация фонда «Петербургская политика», которая составила рейтинг возможных преемников Путина. Этот список обсуждали многие влиятельные российские СМИ, а чуть раньше прокремлевская газета «Московский комсомолец» открыто подняла вопрос о состоянии здоровья президента, отметив, что в элитах царит ощущение неопределенности и нестабильности. Даже если это запущенная сверху операция по прощупыванию настроения общественности, можно сказать, что система власти, которую создал нынешний кремлевский руководитель, переживает сейчас серьезный кризис. Как же много изменилось за последние 3 года с того момента, когда бывший заместитель главы администрации президента, а сейчас спикер Думы Вячеслав Володин, произнес свою знаменитую фразу «Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России». Сам Путин, конечно, пока не собирается на пенсию, однако российская государственная система стала настолько неработоспособной, что это будет, видимо, его последний срок. Неизвестно даже, доработает ли он его до конца. Скорее всего, нет. В октябре Путин исполняет 65 лет, значит, следующим выбором ему будет уже 71. На этом фоне вполне вероятно выглядит ельцинский сценарий. Значит, схватка бульдогов под кремлевским ковром может начаться уже сейчас. Это будет борьба за то, кто займет самую выгодную позицию перед финишем. Ведь сегодня, в этом заключается основное отличие от 1999 года, очевидно, преемника мы не видим. Ситуацию можно сравнить с велосипедной гонкой, когда в главе пелотона появляется то один, то другой спортсмен. Попытку уйти в отрыв никто пока не предпринял, в том числе по той причине, что никто не знает, когда будет финиш. В 2024 году или уже в 2021. Как полагают хорошо осведомленные о кремлевских интригах аналитик Евгений Минченко, реальные дискуссии на тему преемника начнутся только накануне парламентских выборов 2021 года. В список потенциальных кандидатов входит как минимум 10 фамилий. Чаще всего упоминается премьер Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. В прошлом охранник Путина, командующий силами специальных операций России. Медведев обладает опытом пребывания в большой политике, Дюмин – ведение войны. Первый выступает представителем крыла модернизаторов, второй – милитаристов. Другие потенциальные преемники, чьи именно называют сейчас российские СМИ и политологи, это спецпредставитель президента Сергей Иванов, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Думы Вячеслав Володин, вице-спикер Юрий Трутнев, руководитель президентской администрации Антон Войно и его заместитель Сергей Кириенко. Последним двум проще скорее кресло главы правительства. Войну дают высокие оценки, поскольку, несмотря на свой молодой возраст, он выглядит опытным человеком с большими перспективами. Его кандидатуру, как говорят, поддерживают путинские олигархи братья Ротенберги и глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. На слуху остается также и руководитель «Роснефти» Игорь Сичина. Еще в списке присутствуют три дамы. Это председатель счетной палаты Татьяна Голикова, председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и возглавляющий Совет Федерации Валентина Матвиенко. О них, однако, тоже говорят скорее в контексте должности премьера. О чем свидетельствует такое многообразие кандидатов? О том, что сегодня у Путина нет подходящего преемника или что он уже выбрал кандидата, но постарается скрывать его имя как можно дольше. Однако вот уже третью неделю с ленты новостей, это я от себя уже, не сходит имя Игоря Сечина, главы госкомпании «Роснефть», в прошлом вице-премьера правительства России. И в связи с арестом бывшего полпреда президента Виктора Ишаева, якобы схищение в бытность вице-президента компании, и в связи с выделением «Роснефтью» денег фонду предполагаемой дочери Владимира Путина. Наконец, 1 апреля прошла широко разрекламированная встреча президента Путина с Сечиным, который рассказывал о новых глобальных планах Роснефти. А уже на следующий день, 2 апреля, на «Радио Свобода» вышла программа Михаила Соколова «Игорь Сечин. Президент престола со знаком вопроса», в которой ведущий обсуждал дело бывшего полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Виктора Ишаева, грандиозный план Роснефти и труды нефтяника номер один в России с политиком-экономистом Владимиром Ниловым, политиком из Хабаровска Алексеем Ворсиным, а также с участием депутата Хабаровской городской думы Евгения Смолькина. Еще одна точка зрения журналиста Георгия Янса, который в конце минувшего 2018 года, именно 30 ноября, в своем блоге в электронном периодическом издании МКРУ опубликовал материал «Если жизнь на Марсе или жизнь после Путина». Сразу оговорюсь, пишет Ян, что я не политолог, социолог-экономист. Я обыватель с хорошей профессией и хорошим образованием. Отмечаю три пути для смены власти. Первый – передача по наследству, не обязательно родственнику. Второй – смена власти через выборы. В некоторых случаях выборы дают легитимность передачи власти по наследству. Третий – самый неожиданный вариант – заговор. Если в ближайшее время не будет изобретен эликсир бессмертия, то Путин, вне всяких сомнений, когда-нибудь отойдет от власти. Но останутся все те же три варианта передачи власти. По наследству, выбор, заговор. Я за передачу власти по наследству, продолжает Янс. Ожидания примерно такие же, какие были ожидания Тандропова после смерти Брежнева. Где-то наследник подрихтует, где-то закрутит или ослабит гайки, с кем-то помирится, а с кем-то поссорится. Но при любых числительных знаменателях должна оставаться стабильность. Перестройка и все последующие события в какой-то мере ожидались как очередное построение рая на земле, демократические, экономические свободы, дружба с Западом. Процессы, происходившие в те годы, позволяли верить, что хотя бы частично рай построить реально, поэтому мирились с тем бардаком, который царил во власти. Потом пришел Путин, отменил рай. Бардак превратился в абсурд с легким налетом стабильности. Я не про политическую или экономическую стабильность. Я про стабильность привычки к власти. Мы привыкли к этой власти до такой тошноты, что очень хочется перемен. Вопрос только в цене перемен. Я не верю в сказку, что Путина некем заменить. Есть, конечно, но при честных выборах нас может ожидать очередная смута. сравнению с ней 90-е годы будут казаться детским лепетом. Поясню, гипотетически новый президент – противник путинистов практически по всем позициям. Он будет должен вернуть не только демократические свободы, но и Крым. Он обязан будет не только ввести прогрессивную шкалу налогов, но и отодвинуть от кормушки путинскую элиту во имя социальной справедливости. Социальная справедливость – основной лозунг антипутинских кандидатов. Можно назвать еще десяток пунктов программы, реализация которых новым гипотетическим президентом приведет к смуте. Например, он вынужден определиться с Чечней. Она государство в государстве или только один из субъектов федерации? Сопротивление реформам будет жесточайшее. В отличие от конца 80-х годов, когда нам действительно нечего было терять, кроме своих цепей, миллионам успешных людей сегодня есть что терять. Поэтому вместо проведения реформ президент вынужден защищаться. А безусловно, недовольная элита может тянуть в заговор со всеми вытекающими последствиями, которые даже страшно представить. Поэтому я зато, пишет Ян, чтобы Путин передал тихо и безболезненно власть своему преемнику, который обязательно что-то подрихтует в государственном устройстве, отменит муниципальный фильтр, даст немного телевизора оппозиции, поумерит патриотический пыл, проведет косметическую зачистку во власти. В общем, перемена в формате а-ля Кудрин. И волки сыты, и овцы целы. Вот такой я вижу жизнь после Путина. Когда-нибудь обязательно появится мощный запрос на перемены, резюмирует Янс, но это будет не при нашей жизни, что не может не радовать. Ну а мы плавно переходим к сценарию номер два. Итак, сценарий номер два – трансформация системы, или точнее ее вершины. Чтобы Путин, покинув президентский пост, мог сохранить контроль над ситуацией не только на личном, но и на официальном уровне, так как в таком случае влияние будет проще сохранить. Ходят слухи, что существует несколько вариантов конституционной реформы. Как рассказывает политолог Валерий Соловей, одна из моделей предполагает, что у президента останутся только представительские функции, а реальная власть перейдет в руки нового органа – Государственного совета. Это немного напоминает иранскую систему, где номер один выступает не президент и не премьер, а великий аятолла – религиозный лидер страны. Другой сценарий предусматривает появление должности вице-президента. Путин пойдет вместе с ним на выборы, а потом передаст ему бразды правления. Однако вряд ли кто-нибудь сейчас решит менять устройство государства, ведь в современном политико-экономической ситуации это может обернуться для России хаосом. Блогер Игорь Яковенко в своей авторской программе «Медитация 33. Истоки путинизма и его конец. Прогноз на 2019 и проблемы 2024 от 7 января нынешнего 2019 года» обращает внимание на этот же сценарий. Сегодня оживленно обсуждается проблема 2024, то есть то, как Путин будет продлевать свое царствование после того, как у него уже не останется ни малейшего законного права оставаться президентом. И даже самые ловкие толкователи Конституции не смогут ему помочь. Обсуждается четыре главных варианта. Операция преемника, изменение Конституции и установление самодержавной монархии в законе, изменение Конституции и пересекание власти от президента к Госсовету, правительству, главе парламента и так далее. И, наконец, четвертый вариант – отсутствие Белоруссии и переход власти к руководству Объединенной империи. А позавчера, 8 апреля, в блоге, опять же, Игоря Яковенко появилась публикация «Володин хочет странного, но стесняется». И снова позволю себе процитировать коллегу. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 6 апреля 2019 года дал интервью интернет-редакции официального сайта Госдумы. Масштаб этого события требовал бы освещения максимум в какой-нибудь думской стенгазете, если бы не заявление Володина о необходимости внесения поправок в Конституцию с целью позволить Госдуме участвовать в формировании правительства. Дословно. Было бы целесообразно, подчеркну на мой взгляд, дополнительно рассмотреть вопрос участия Государственной Думы в формировании правительства Российской Федерации. Володин – это не имя существительное, а притяжательное прилагательное, поэтому все, что он... То есть оно произносит, имеет единственную цель – угодить тому, чье имя это прилагательное притягивает. Правительство формирует премьер-министр, с грустью процитировал Володин Конституцию РФ, после чего выразил сочувствие Путину. У президента нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам. И далее Володин делает революционное предложение. В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию. Конституция РФ – часть устройства государственной власти, это акт учреждения в России самодержавия. Власть президента стоит не только над тремя ветвями власти, но и над законом. Статья 111 и статья 117, часть 3 Конституции РФ, в которых описаны полномочия Госдумы в отношении правительства, это публичное глумление над парламентаризмом. Российский парламент может отклонить кандидатуру премьера или высказать недоверие правительству, но для депутатов это означает акт самоубийства. Поскольку самодержец, который в России выступает под позывным президент, в обоих случаях выбирает, кого ему ликвидировать – правительство или парламент. Идеи Володина, если их понимать буквально, то есть так, как они высказаны в интервью, лишены всякого смысла. Туманные намеки на некие консультации при назначении членов правительства, в которых могут участвовать депутаты, а также образ одинокого Путина, которому не с кем посоветоваться при принятии кадровых решений, выглядит как вполне бессвязное бормотание, имеющее целью скрыть реальные попытки повлиять на конкретный механизм сохранения власти после 2024 года. Не считая об оккупации Беларуси под видом создания единого государства и на этом основании продления путинского самодержавия под новой вывеской, все больше выглядят несбыточными. Придумать технологию поглощения Лукашенко Путиным невозможно, поскольку этот процесс противоречит законам физики, химии, биологии, даже боевые колдуны и телепаты против батьки бессильны. Создавать какую-то восточную невидаль по казахстанскому сценарию опасно. Неизвестно еще, как это в самом Казахстане обернется. Остается идея псевдопарламентской республики, в которой реальная власть у премьера, назначенного парламентом. В путинской России на всех ветвях власти сидят одни Володины. Никаких других давно не осталось. Цель спикера Госдумы – стать главным Володином при самодержце, вплотную приблизиться к трону. В этой конструкции лишним оказывается Медведев, против которого Володин начал публичную атаку впервые в истории путинского режима, согнав министра с думской трибуны. Никакой парламентской республики в путинской России, естественно, не будет. Просто потому, что для этого нужен парламент, которого в России нет. Суета Володина до определенного момента никакого отношения к судьбе страны и к интересам граждан России не имеет. До наступления полномасштабного кризиса. Вот тогда усилия всех этих притяжательных прилагательных, направленные на индивидуальное выживание, могут ускорить падение режима. Но вернемся к размышлениям о судьбах Родины другого моего коллеги Антония Рыбчинского. Каждый новый лидер в любом случае будет так или иначе продолжать политический курс Путина, так что конкретные фамилии не имеют здесь особого значения. Внимание следует обратить на другое, на все более очевидные приметы системного кризиса режима. Его крах закономерен, и система, держащаяся на одном единственном человеке, может быть стабильна лишь тогда, когда этот человек идеально всем управляет. Между тем, Путина нельзя назвать выдающимся государственным деятелем. Ему просто очень долго везло, но в последнее время удача начала от него отворачиваться. Счастье улыбнулось ему дважды. В первый раз это случилось, когда на него сделала ставку ельцинская семья. Президент должен был обладать опытом работы в КГБ, но у Путина был соперник Сергей Степашин. Во второй раз, когда его приход к власти совпал с подъемом экономики, который продолжался 8 лет благодаря высоким ценам на нефть. В 2014 году вести Путину перестало. Апогеем успехов стала триумфальная аннексия Крыма, но потом, всего несколькими месяцами позже, потерпел крах проект «Новороссии» и провалился план свержения прозападного правительства в Киеве. Дальше были сбиты над Донбассом Боинг, западные санкции и резкое падение цен на нефть. Сейчас Россия испытывает проблемы с финансами, ситуация на Украине зашла в тупик, западные санкции продолжают действовать, а лидер выглядит откровенно усталым. А потому переходим к весьма вероятному сценарию номер 3. Итак, сценарий номер 3 – дворцовый переворот. Провести операцию по смене...
Сколько еще времени надо?
Ну, сколько мне еще надо времени? Ну, хотя бы 5 минут еще.
Нет,
можно заканчивать?
Не 20 минут, начала...
Да, 5 минут просил, вроде. Сказал 10.
Нет. Я сказала, так всегда 20.
20. У нас никогда 10 не было.
Нет, нет, ну давайте послушаем.
Все, давай, слушай, Дмитрий.
Значит, сценариев 7, поэтому я, причем два я не затрагиваю, два последних, но тем не менее их будет 5. Поэтому... Хорошо.
Вот ты могла говорить, плохо работает сегодня.
Итак, сценарий номер 3, дворцовый переворот. Провести операцию по смене хозяина Кремля, по мнению того же Антония Рыбчинского, уменьшает сложившаяся в России напряженная ситуация. Процессу передачи власти всегда сопутствуют трения во властной элите, а они могут легко переродиться в политический кризис. Ситуацию может спасти только такой громоотвод, вроде войны в Чечне, активная фаза которой пришлась на 1999-2000 годы, когда Путин пришел к власти. Такие мысли могут посетить некоторых людей в Москве и обернуться угрозой развязывания, в том числе и без прямого одобрения важнейших лидеров государства какого-нибудь военного конфликта. Впрочем, хорошего выхода из этой ситуации нет. Слабый в политическом плане кандидат угрожает стабильности всей системы. В тяжелые времена было бы лучше сделать ставку на сильного человека. Но он, в свою очередь, станет угрозой для дрожащего страха российской элиты, которая очень боится любых перемен. В то же время российские бюрократы привыкли работать, четко понимая, чего хочет власть. Сейчас в чиновничьем аппарате царит замешательство. Чиновники откладывают дела, предпочитая не принимать никаких решений, пока стратегическая перспектива остается неясной. Растерянность охватывает все новые уровни бюрократии. Системы. Во многих федеральных органах работа, особенно связанная с планами на будущее, практически остановилась. На фоне сложившейся политической и экономической ситуации эта дезорганизация будет только усиливаться, а потому сценарий номер 3, повторюсь, на мой взгляд, весьма вероятен. Далее сценарий номер 4 – Майдан. Противников власти становится все больше. Холодильник медленно, но верно побеждает телевизор, на сцену выходит уже не только раздробленная оппозиционная партия. Навальному удалось вывести на улицу людей в десятках российских городов. Культурные круги потрясло дело режиссера Серебренникова. Существуют и другие группы недовольных. 2 года назад это были противники сноса московских хрущевок, дальнобойщики и аграрии с Кубани. Сегодня это многочисленно назову их так мусорные протестующие, и не только. Активизировался Григорий Явлинский. Федеральный политкомитет партии «Яблоко» поддержал своего председателя, предлагающего гражданам России массово вступать в партию, чтобы создать альтернативу курсу Владимира Путина. В недавней статье Явлинский так аргументировал свой призыв. Недостаточно жить не по лжи и непосредственно не участвовать в преступных действиях нынешней власти. Каждый из нас несет ответственность за свою страну и за действия режима, даже если власть узурпирована криминальной диктатурой. Каждый гражданин России в ответе за то, что прямо или косвенно творит Кремль на Украине, за убийство людей, за разорение жизни на Донбассе, за аннексию Крымского полуострова и за превращение его жителей в граждан вне международного права, за жертвы испытания российского оружия в Сирии, за россиян, погибших на этой чужой ближневосточной войне. Гражданская обязанность каждого сделать все возможное, чтобы прекратить преступную политику. Диктатура – не оправдание, а бездействие в ожидании лучших времен. Однако без массового присоединения всероссийского антивоенного движения не поднять. Уверен, что ненавидящих насилия, войны, мракобесия в раю миллионы. Но только объединившись вместе, мы сможем влиять на происходящее. И чем нас будет больше, тем будет громче наш голос, тем существеннее будет влияние. Кризис в России приближается. Что делать накануне перелома? Задается вопросом ведущий радио «Свобода» Михаил Соколов. И месяц назад, 12 марта, Григорий Явлинский стал гостем его программы «Лицом к событию». 4 апреля нынешнего года на радио «Свобода» опубликован материал Татьяны Вольской «Надгробие для власти. Зачем активисты хоронят президента?». Напомню, в Санкт-Петербурге напротив Исаакиевского собора на уже неделе появилось надгробие с портретом президента России Владимира Путина. На нем указана дата рождения главы государства через дефис цифра 2019. Ниже надписано «Предал народ России». В середине марта за аналогичную инсталляцию в набережных Челнах был арестован на 28 суток местный активист Карим Ямадаев, а в начале апреля 15 суток ареста получил житель Кургана Евгений Жуков, который установил надгробие, поскольку это инсталляция, надгробие Путина на местном кладбище. Подобие черной кладбищенской плиты в Санкт-Петербурге установили активисты движения «Агит России». В своем телеграм-канале они объяснили эту инсталляцию так: «За принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление Путин умер для граждан России». С одной стороны, эту акцию можно рассматривать как продолжение осенних перформансов «Агит России», представляющий себя как федеральный канал уличной агитации, который борется с путинской пропагандой. Тогда в петербургском метро на дверях вагонов появились портреты персонажей так называемого «позорного полка» Дмитрия Медведева, Валентина Матвиенко и других политиков-чиновников, поддержавших пенсионную реформу. Героем «позорного полка», был причислен Путин, сначала обещавший не повышать пенсионный возраст, а потом подписавший соответствующий закон. С другой стороны, активист «Агит России» Григорий рассказал, что этим перформансом движение хочет заявить: президент давно утратил доверие народа и фактически является политическим трупом. Но все-таки главная задача этой акции, по словам Григория, поддержка активистов в других городах, которые установили аналогичные инсталляции и столкнулись с неприятными последствиями. Судя по всему, курганская акция послужила едва ли не главным толчком для петербургских активистов. По словам Григория, сейчас движение развивается очень динамично. К «Агит России» обращается много неравнодушных к судьбе своего отечества людей, впервые задумавшихся о самой возможности протеста. В то же время в акциях движения участвуют и сторонники других гражданских политических сил. Так, например, недавно «Агит России» провела совместно с членами ЛДПР акцию по блокировке Роскомнадзора. Дверь петербургского отделения этого ведомства на Конно-Гвардейском бульваре оказалась замотана предупреждающими красно-белыми лентами. Григорий, кстати, считает эту акцию самой яркой за последнее время. Как говорит Григорий, возраст социальной принадлежности активистов «Агит России» определить трудно. Тут есть и совсем молодые люди, и студенты, и те, кто уже давно работает. Что касается других оппозиционных организаций движения, то цель не соперничать с ними, а сотрудничать, уточняет Григорий, и приводит в качестве примера акцию с надгробием Путина, поскольку по разным городам проходит челлендж создания таких надгробий, а мы просто приняли эстафету, говорит он. Загромные образы не впервые возникают в протестных перформансах российских активистов. Стоит вспомнить нашумевшую акцию, созданную петербургскими активистами «Партия мертвых», в ходе которой трава постепенно прорастала сквозь портрет главы государства. Назывался этот проект «9 стадий разложения вождя». По мнению Григория из «Агит России», Владимир Путин мертв как политик, мертв для народа. Депутат законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает акцию с надгробием Путина глупостью, поскольку на самом деле российская власть это не мертва, наоборот, сильна и агрессивна. Победить ее можно только на выборах, а принимать желаемое за действительное не стоит. По мнению политика, делать инсталляции легкий путь. Гораздо труднее тем муниципальным депутатам участвовать в выборах в качестве наблюдателей или членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса. А только это и сейчас и нужно, по его мнению. Между тем, по словам Григория, именно этим и занимаются многие активисты «Агит России». Как и советует Борис Вишневский, они планируют участвовать в выборной кампании в качестве наблюдателей, членов избирков и кандидатов в муниципальные депутаты. А вот сопредседатель политсовета Петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова приветствует акцию надгробия Путина. По ее мнению, чем больше таких действий, тем лучше, поскольку власть, которая, страшась насмешек, приняла закон об оскорблении величества, уже из одного этого достойна всяческих насмешек. Смирнова считает, что именно этим законом и спровоцирован троллинг такого уровня. Чем больше власть запрещает нормальную конструктивную критику в свой адрес, тем больше критика уходит в сторону прямого издевательства, убивая из-под ног у власти ее главную опору – авторитет. Смирнова двумя руками выступает за такую тактику – инсталляции, уличные представления, грубый лапидарный стиль общения с властью. По мнению Смирновой, такое образование, как «Агит России», типично для современности. Сетевое содружество без фиксации членства, бренд, с помощью которого заявить о себе может практически каждый человек, член любой партии или движения. Нередко под разными названиями могут действовать одни и те же люди. Сегодня они проводят акцию как члены партии «Яблоко», завтра как активисты движения «Агит Россия», послезавтра «Весна», а через некоторое время как какое-нибудь новое двуличие. А иногда, замечает Смирнова, кто-то вдруг проводит пикеты под шапкой демократического Петербурга, хотя на самом деле коалиция давно уже никаких акций не проводит. Таким образом, протест становится все более рассредоточенным, летучим и неуловимым. По словам активистов «Агит России», ниша уличной активности и наглядной агитации в России практически не занята, и ее обязательно надо использовать, чтобы любыми путями привлекать внимание прежде всего малоактивных граждан, основным источником информации для которых остается телевизор. С другой стороны, как верно подмечает в своем блоге Игорь Яковенко, а именно публикация минувшей недели «Путинский исход» от 5 апреля 2019 года, окно возможностей наверняка откроется, причем произойдет это, как всегда, внезапно. Вопрос в том, найдется ли в этот момент в России политический субъект, способный предложить стране что-либо дельное, а главное, останется ли к этому времени в этой стране критическая масса людей, способных это дельное услышать и понять. И далее приводят данные социологические службы Гэллопа, исследования издания «Проект» и опрос Атлантического совета США. Каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать из России, если бы у него была такая возможность. Социологи Гэллоп проводят такие опросы в России более 10 лет и утверждают, что приведенные ниже цифры – это рекорд. В 2014 году потенциальных мигрантов было 7%, в 2016 – 9%, сейчас – 20%. Наибольшее число желающих эмигрировать среди молодежи, среди россиян в возрасте 15-29 лет хотели бы уехать 44%. Издание «Проект» изучило количественные характеристики российских миграции, сравнив цифры российской статистики по уехавшим россиянам с цифрами, которые дает ведомство принимающих стран. Выявлено, что, например, в США въехало в 9 раз больше, чем фиксирует Росстат. В Чехию в 12 раз больше, в Венгрию в 14 раз. В исследовании «Проект» отмечается, что Россия находится на третьем месте в мире по общему числу мигрировавших, уступая по этому показателю только Индии и Мексике, и опережая такие мигрантские страны, как Китай, Бангладеш, Сирия и Пакистан. За 5 лет в 4 раза возросло число российских иммигрантов с высшим образованием. Имеющих ученую степень иммигрантов стало больше вдвое. По сравнению с 2012 годом число иммигрантов из России выросло более чем в 3 раза. А всего за третий срок президентства Путина из России эмигрировал 1 миллион 700 тысяч человек. Это шестая волна иммиграции из России с начала прошлого века. По масштабу путинская иммиграция, путинский исход уступает только белой миграции 1918-1922 годов и волне 90-х годов прошлого века, когда после распада СССР рухнул железный занавес. Представление об этой волне путинской иммиграции дает опрос российских иммигрантов, проведен Атлантическим советом США, авторы Джон Хёрбст и Сергей Рафиев. Исследователи опросили 400 мигрантов, живущих в США, Великобритании и ФРГ. Исследование Атлантического совета показало, что путинский исход вызван в значительной степени неприятными ощущениями, которые у людей вызывает путинский режим. В качестве 6 главных причин отъезда 40% назвали общую политическую атмосферу, 33% – отсутствие политических свобод, 32% – общую экономическую ситуацию, отсутствие экономических перспектив, 29% – преследование, нарушение прав человека, 26% – профессиональные причины, 24% – образование, получение диплома. Путинский исход отличается своей политизацией и оппозиционностью. 58% опрошенных эмигрантов заявили, что они в России зарабатывали достаточно, чтобы жить комфортно. Более 2/3 негативно оценивают деятельность Путина, полагая, что в результате его правления жизнь в России стала хуже. То есть путинский исход – это бегство не столько от бедности, сколько от несвободы. Уезжают те, для кого свобода является производственной необходимостью – ученые, программисты, люди творческих профессий. Путинский исход – это массовая утечка мозгов. Сегодня, когда многие прикладывают ухо к земле, пытаясь услышать способы грядущих перемен, важно учитывать названные выше особенности путинского исхода. Учтем их и мы, переходя к сценарию номер 5. Итак, сценарий номер 5 – демократический транзит власти. Достаточно там такой у меня объемный этот сценарий. Да, ну вот еще сценарий 6, значит, Венесуэла, сценарий номер 7 – Югославия. На них я останавливаться не буду, так как события Венесуэлы совсем свежи, югославские тоже забыть непросто. Ну а завершить свой доклад я хочу неподражаемыми высказываниями преснопамятного Виктора Степановича Черномырдина. Курс у нас один, правильный. Нас никто не может упрекнуть в том, что у нас хорошие помыслы. Мы выполнили все пункты, от А до Б. Но весь мир сейчас идет наоборот. Я же вижу по глазам, вас же тошнит. Поэтому руководству Российской Федерации нужно делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем она сейчас здесь занимается. Есть еще время сохранить лицо, потом придется сохранять другие части тела. И все, кто выживут, сами потом будут смеяться. Ну и, наконец, больше ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.